У микрофона Иван Толстой. На очереди глава воспоминаний Марины Ефимовой, которая посвящена сегодня блошиному рынку.
Если вы живете в американской глубинке, то культура от вас далеко, особенно музеи. От меня в моей пенсильванской глуши до Филадельфии с ее музеем искусств, музеем Родена и музеем Бартса 2,5 часа езды. До чудного музея трех художников Уайетов в городке Чадсфорд 2 часа, как и до знаменитого университетского музея в Принстоне. А до нью-йоркских и вашингтонских сокровищ по 3 часа. Траты на бензин, на билеты, парковку и ланч уменьшают реальную возможность покупать репродукции, на которые я, за дальностью оригиналов, жажду иногда полюбоваться. К тому же в музейных художественных лавках все дорого. Большая репродукция стоит 30, а то и 50 долларов, без рамы, разумеется. И еще я заметила, что в магазинчиках при музеях никогда не продается та репродукция и даже та открытка, которую мне особенно хочется купить. И вот однажды, вскоре после нашего переезда в Пенсильванию, новая соседка предложила мне поехать с ней в недалекий городок Лиспорт на блошиный рынок. Был прохладный солнечный день, и было 9 часов утра, когда мы въехали на большую стоянку, уже забитую автомобилями. Старичок в оранжевом жилете поманил нас и указал место, куда мы втиснулись. Стоянка была на пологом склоне холма, и с его вершины открылся вид – на зеленый луг размером с футбольное поле, окруженный холмами, которые иначе как живописными не назовешь, и на всем его пространстве раскинулся бескрайний табор этого поразительного торгового изобретения – блошиного рынка. Американский блошиный рынок – скромная пожива бедняков, охотничьи угодья мелких коллекционеров, кладезь историй об баснословных находках, но главное – праздничный хэппининг с пестротой, гомоном, с веселой грошовой и всегда взаимовыгодной торговлей, с аппетитным запахом уличных деликатесов, горячих сэндвичей и претцелей, таких крендельков, посыпанных крупной солью, кофе, хот-догов и дивных funnel cakes, типа нашего хвороста, которые готовятся тут же на жаровнях. Словом, это ярмарочное, простонародное удовольствие плюс могучая индустрия. В Америке ежегодно оперируют 5000 разнообразных блошиных рынков, и на них ежегодно торгуют, чем придется, больше 1 000 000 продавцов, которых здесь называют «вендерс». А посещают эти блошиные рынки ежегодно 100 миллионов покупателей. Тут одно важное предупреждение. На блошином рынке никогда не следует ставить себе определенную цель – найти то-то и то-то. Вряд ли найдете и ужасно устанете. Просто отдайтесь его броунову движению, бредите себе не спеша, с веселой надеждой на везение. И тогда вы, как я, уже в 3-м ряду на маленьком участке луга с крупно написанным прямо на траве белым номером, чтобы при необходимости легко было найти, набредете на пожилую вендершу, у которой среди коробок с фаянсовыми мисками обнаружите заслоненную старыми календарями хорошую репродукцию с картины Эндрю Уайта «Ветер с моря», моей любимой. У этой вендерши покупали в основном фаянсовые миски. Помню, что один набор этих мисок, которых я бы на порог не пустила в своей кухне, стоил, к моему удивлению, дорого – $20. Но их раскупали. Я спросила у одной из покупательниц о причинах такой дороговизны. И та ответила назидательно: это же антиквариат, 1950-е годы. Вот что значит молодость нации. За репродукцию Уайета в скромной, незаметной, застекленной раме вендерша, специалистка по мискам, даже не знала, сколько просить. Видимо, вещь попала к ней случайно. Подумав немного, она сказала: $10. Но, увидев мое изумление, на этот раз от дешевизны, она смутилась и сказала: ну, можно и за 8. Блошиный рынок – фли-маркет. Название чудное. Конечно, когда оно перестало быть буквальным. В середине XIX века в Париже на таком рынке продавалось множество старых кроватей, диванов и кресел, гнездилищ этих прыгучих паразитов. Им, по общему мнению, мы обязаны названием, прижившимся потом по всему миру. Впрочем, есть и другие варианты. В Австралии такие рынки называются «trash and treasure» – мусор и сокровища. В Индии приноси и покупай. В Чили блошиный рынок называют персидским. В Андалузии блоху заменили вошью, точнее, вошкой. А в Японии его называют free market, то есть свободный рынок. Но не потому, что японцы хотели изменить смысл названия, а потому что в этом слове они не могут произнести букву «Л». Некоторые американские историки считают, что фли-маркет появился в Нью-Йорке на полвека раньше парижского. В конце XVIII века он сам собой вырос на берегу East River, на месте подсохших соляных плавней, в Лай по-голландски, и появился в Лай-маркет. В английском произношении это стало звучать как «флай», а потом вслед за парижским «фли». Два русских названия таких базаров тоже образные и выразительные – «барахолка» и «толкучий рынок». И оба названия универсальны. В Париже для главного, самого большого в мире блошиного рынка «Марше Опюс» характерна такая толкучка, что он стал полигоном карманников, и рыночные рекламы и брошюры советуют посетителям тщательно прятать кошельки. Между прочим, многокилометровый парижский блошиный рынок так велик, что там у главного входа продаются путеводители и даже можно нанять персонального гида. В наше время превалирует, я думаю, второй смысл названия «блошиный рынок», а именно мелкость, грошовость его торговых сделок. Блошиный рынок – это мелочная лавка, доросшая до размеров эпоса. Однажды моя соседка привезла в Лиспорт свою подругу, живущую в каменных джунглях Нью-Йорка. Подруга, поднявшись на вершину холма и увидев живописный луг и необозримый красочный торг, пошла вперед, как сомнамбула. Через час я столкнулась с ней в одном из рыночных рядов. Она схватила меня за руку и сказала с чувством: «Если бы меня спросили, что такое рай, я бы сказала, рай – это флимаркет без конца и без края». Смех смехом, но флимаркет в Америке вызывает ощущения, несравнимые с легким возбуждением покупателя в магазине. Флимаркет не магазин, а в чистейшем виде пример американского антрепренерского духа. Место, где без всякого посредничества царствует старинный принцип свободного и часто артистичного торга. И продавцы там соответствующие. Какие фигуры, какие лица. Сам Феллини позавидовал бы такой массовке. Весь бизнес этих первобытных антрепренеров мчаться на своих грузовиках с одного аукциона на другой, с одного флимаркета на другой, из Пенсильвании в Индиану на знаменитый там блошиный рынок «Френдшип», «Дружба», который открывается только раз в сезон, но зато на целых 3 недели. И думаю, что их интерес не только заработок. На флимаркетах собирается их общество. Они обмениваются информацией о ценах, распродажах ферм и богатых имений, об аукционах и, конечно, байками об баснословных сделках. И на каждом флимаркете их ждут особенные, только этому рынку присущие удовольствия. Индианский, например, знаменит своими бюргерами из бизоньего мяса и хот-догами с кукурузной начинкой. А вечерами там ставят эстраду, на которой устраиваются конкурсы музыкальных групп. И на этом рынке к обычным покупателям прибавляются толпы инвалидов, потому что все дорожки там покрыты асфальтом, по которому легко ездят инвалидные коляски. Ни в одном магазине вы не услышите такого гомона и столько смеха, как на блошином рынке. Загорелые вендоры в диковинных одеждах, в невиданных шляпах, кто в цепях, кто в наколках, рассказывают друг другу анекдоты, перекликиваются с соседями. Их жены и подружки тут же при них. Иногда они и сами торгуют, иногда выдают покупателям мешки для покупок и бегают разменивать крупные купюры. По очереди они отдыхают в разгар жары в тени своих грузовиков, как цыгане. В этих грузовиках они практически живут. Спят, любят, носятся по стране, останавливаются передохнуть на автозаправках для дальнобойщиков с душевыми и буфетами. На блошином рынке вы сами не покупатель, а охотник. Я охочусь невинно, за дешевкой, которая кажется мне оригинальной и красивой. А моя соседка – охотник-профессионал. Ее охотничьи угодья – «Depression Glass». Стеклянные изделия времен Великой депрессии. Часто их продают дети и внуки почивших старушек, которые понятия не имеют о ценности этого старья для коллекционеров по всему миру. Моя соседка покупает за $2 солонку и перечницу, грубо сварганенные из толстого розового стекла, и продает их на интернетном рынке eBay в Австралию за $299. Соседка – охотник, который не делает холостых выстрелов. Однажды она купила в Лиспорте за доллар старую трость, показавшуюся ей занятной. На интернетном рынке простая старая трость не продавалась, в магазинах давно появились удобные складные. И тогда соседка приложила к описанию своей трости короткий текст, сдержанно повествующий о том, что эта трость поддерживала когда-то ее раненого двоюродного деда, пострадавшего в Первую мировую войну, а потом дядю, раненого во Вторую мировую. Трость по очереди хранили обе вдовы, теперь же сами покойные. И вот пожилая племянница хочет ее продать, но так, чтобы люди знали историю этой заслуженной вещи. После этого она объявила аукцион на трость, поставив начальной ценой $5. К моему изумлению, эта псевдо-андерсоновская история тронула сентиментальных обитателей eBay. Люди стали предлагать все более высокие цены. И в конце концов трость купил за $35 житель Орегона. Возможно, ветеран, тоже может быть раненый в одной из недавних войн. Моя совесть поморщилась была от такого подлога. Но потом я вспомнила одну собственную покупку и примирилась с жульничеством соседки. Однажды в красивой и дремучей деревеньке Эквинанг, в 2 часах от Нью-Йорка, в лесах на берегу реки Делавер, я заглянула в полуподвальный магазинчик с самоуверенным названием «Антик». Это был никакой не антик, конечно, а лавка старьевщика, которую, видимо, посещали так редко, что вход в нее почти зарос жимолостью. Внутри сидела за стойкой пожилая хозяйка диккенсовской внешности с не то прокуренным, не то пропитым голосом. Она только поздоровалась и потом ничего мне не навязывала и даже не предлагала. Просто следила с выражением равнодушной безнадежности за моими рейсами по узким проходам между столами с ее товаром, таким грязным, что трудно было что-нибудь разглядеть. И вдруг упавший из окна солнечный луч прошел сквозь что-то зеленое, и оно заиграло, словно окошко в подводный мир. Это был кубок из тяжелого и грубого стекла, но чудного цвета. Я оглянулась на хозяйку, и та хрипло сказала: $2. Я засомневалась, не из-за цены, конечно, а из-за тяжести кубка и его полной бесполезности. И тут хозяйка проговорила: «Вещь с историей», и снова замолчала. «С какой историей?» И хозяйка прохрипела, что после Большой войны в конце 1940-х годов на популярных тогда и воспетых во множестве голливудских фильмов осенних ярмарках выдавали призы за состязания на силомере или на других аттракционах не мягкими игрушками, как сейчас, а вот такими кубками из разноцветного стекла. Она ничего больше не присочинила, но я немедленно купила кубок, и он до сих пор зеленеет у меня на подоконнике, потому что вещь с историей перестает быть просто вещью и становится раритетом.
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Блошиный рынок».
Больше всего мне понравились барахолки европейские. На одну мы с моей младшей дочкой Наташей попали в Испании, в каталонской рыбацкой деревушке. На другую набрели в Швейцарии, в маленьком городке из тех, что тянутся цепочкой вдоль Женевского озера. На таких барахолках нет никакого размаха, никакой индустрии, часто нет даже перекупщиков. Просто сидят старушки, продают собственное прошлое. Я бродила по этим рыночкам, как по юности моей бабушки. Мимо бисерных абажуров, фруктовых ножичков с перламутровыми ручками, серебряных ложек с вензелями, кружевных зонтиков. Охотник во мне тут не просыпался. Скорее, меланхоличный наблюдатель, обездоленный потомок, готовый купить какую-нибудь безделушку, чтобы потом смотреть на нее и вспоминать целую эпоху, ушедшую на его глазах. Есть люди, даже не мои ровесники, а намного моложе, не желающие расставаться с этой эпохой, которая нравится им больше своей собственной. Они окружают себя образами и вещами той эпохи, они даже поселяются в местах, которые время спрятало от перемен. С одним из таких людей я встретилась в Венеции. Мы с Наташей приехали в Венецию поездом из Флоренции на 3 дня. Гостиница нам была не по карману, и флорентийская приятельница дала адрес молодого человека, Вадима, готового сдать комнату за доступную нам цену. Мы долго брели, сверяясь с картой, от вокзала по мостикам, вверх-вниз, поминутно отвлекаясь на 1000 раз запечатленные, но впервые увиденные своими глазами диво полузатопленного неправдоподобного города. Наконец дошли до нужного дома. Вход прямо с малолюдной набережной Ледзатерре, даже без ступеньки. За спиной широченный, как Нева, канал Джузеппе. Дверь была открыта настежь, но на зов никто не откликнулся. Тогда мы вошли с яркого света в полумрак и огляделись. Мы оказались в большой комнате. Стены до самого очень высокого потолка были увешаны трофеями блошиных рынков. Огромный кружевной веер, распластанное кимоно, лайковые перчатки с засохшей розой, 2-3 шелковых корсета, 2-3 старинные гравюры и длинное, узкое, сливочного цвета летнее одеяние, салоп, мантель, с рядом бесконечных мелких перламутровых пуговиц. Последним мы заметили письменный стол почти у самого входа, так загроможденный всем, чему положено и не положено быть на письменных столах, что за этой баррикадой был едва виден сидевший за столом хозяин. Худенький и светловолосый молодой человек с миловидным, но строгим и чуть брезгливым лицом неподвижно сидел за пишущей машинкой. Когда мы обратились к нему, он попросил нас присесть и подождать. Он скоро освободится. За неимением в комнате стульев мы присели на раскинутый на полу и прикрытый пледом матрац, на котором нам и предстояло проспать 2 венецианские ночи. Вадим еще несколько минут посидел за столом, за пишущей машинкой, но ничего не печатая, все так же неподвижно. Потом встал, представился, не глядя на нас, уточнил цену и после этого провел короткую, видимо, привычную экскурсию по квартире. Кроме описанной комнаты, там имелась кладовка, куда был запихнут еще один матрац для хозяина, и уборная, она же душевая, с оборудованием, оставшимся, похоже, с той же эпохи, которая была представлена в настенных украшениях. Вход в нее был прямо из комнаты. Кроме унитаза и душа над ним, в уборной имелась нормальная раковина, но не было крана. Над раковиной торчала труба с самодельным вентилем, требующим осторожного обращения. На полу под резиновым ковриком немножко хлюпало. Дверь, к счастью, была и закрывалась. Вадим вел себя подчеркнуто деловито и вежливо, но ясно показывал, что не может тратить свое драгоценное время на постояльцев. Тем не менее, он предложил довести нас коротким путем до площади Сан-Марко, если мы поторопимся. У него неотложные дела в библиотеке. Мы собрались со скоростью пожарных. Вадим стремительно шел впереди, я едва поспевала. Мелькали древние стены, барельефы, ресторанчики, проулки, витрины, сверкала в просветах вода, я ничего не успевала разглядеть. Наконец мы выбежали на знаменитую площадь. Там Вадим, сухо простившись, нас оставил. Не буду описывать самую популярную площадь мира. Ее воспели художники, фотографы, кинематографисты и писатели не мне чита. Мы провели на ней и вокруг нее 2 часа в удручающей плотной толпе. И вдруг, когда мы, наконец, собрались уходить, появился Вадим, что называется «откуда ни возьмись», такой же деловитый, спешащий, но предложивший отвезти нас, куда мы хотим. Мы хотели есть и пригласили с нами на ланч Вадима. Он, несмотря на занятость, сразу согласился и помчался вперед сквозь толпу. Мы опять за ним, с трудом отыскивая его глазами и не глядя под ноги. Уже перед самым выходом с площади, сбоку от собора, где тоже была толпа, но отдыхающая, люди сидели прямо на мраморных плитах и на нескольких широких ступенях. Я почувствовала вдруг под ногой что-то мягкое и живое. Я в ужасе глянула вниз и ахнула. Я наступила всей тяжестью на голубя. На символ площади Сан-Марко, на священную птицу, которую венецианцы прикармливают со времен дожей. Поразительно, что толпа тут же расступилась вокруг меня, а из компании студентов, сваленных кучей в нескольких шагах, сразу повернулось ко мне несколько лукавых физиономий, протянулись в мою сторону указательные пальцы, и глумливые голоса прокричали по-английски: это она убила голубя. Я застыла, совершенно не зная, что делать. Голубь болезненно дрожал. И тут из толпы вынырнули Вадим и Наташа, подхватили меня с двух сторон и без лишних слов помчали прочь, да так, что я полетела, почти не касаясь земли. Никто за нами не гнался. 20 раз, нырнув в венецианские закоулки, мы остановились на улочке, узкой как коридор, перед старинной дверью кафе. И Вадим сказал мне с неожиданной симпатией: «Не огорчайтесь, венецианцы этих голубей ненавидят». Весь тот день мы с Наташей бродили по Венеции, спрятав путеводитель в сумке. Жалко было тратить время на их чтение. Кто-нибудь, конечно, уличит меня в том, что я и по Венеции брожу, как по блошиному рынку, наслаждаясь случайностями. Но когда у вас 3 неполных дня в Венеции, и вы понимаете, что второго шанса не будет, вам ничего не хочется знать, только смотреть». Правда, мы воспользовались информацией Вадима, научившего нас примете, по которой можно понять, будут ли проверять билеты довольно дорогие на речном венецианском трамвайчике Вапоретто. Примету не скажу, нечего обжуливать Венецию. На одной из маленьких венецианских площадей, уютно припрятанных так, что они не видны с каналов, мы наткнулись на книжный букинистический развал. И там я сделала свою единственную покупку в Венеции – большую черно-белую фотографию по размеру чемодана, на которой видна занесенная метелью площадь Сан-Марко с едва проступающими контурами собора и с фигурами 2 мужчин, снятых со спины, в развивающихся плащах и странных плоских головных уборах. На первом плане видны в снегу их следы. Букинист говорил по-английски, и я спросила, сделан ли этот восхитительный снимок на карнавале. «Нет-нет», – сказал он, – «оригинальный снимок сделан где-то незадолго до Второй мировой войны. Эти 2 – карабинеры. У них тогда была такая форма». В тот день мы уже в сумерках возвращались домой, на набережную Ледзатеры. Помня, как охотно Вадим согласился с нами позавтракать, мы накупили по дороге продуктов, бумажную скатерть и бумажную посуду. Доплетясь до нашего квартала Дорсодура, мы с изумлением обнаружили там полное бестуристье. На улочках было тихо и пусто, как в каком-нибудь безымянном городке. На маленькой и тоже пустой площади мы заглянули в лавчонку типа кулинарии и купили 10 дешевых и вкуснейших котлет, предварительно попробовав 1 под горделивым взглядом владельца лавочки, знавшего себе цену. Вадим оказался дома. Заметно было, что он приятно удивлен устроенным нами пиром. И когда мы уже были готовы рассесться вокруг бумажной скатерти-самобранки, он воскликнул: «Нет, такой ужин и без вина, извините, я буду через 5 минут». Он схватил фонарик и выскочил на набережную. Наташа, прихватив кошелек, за ним. Они пробежали в Вадимовом темпе 2 улочки и остановились перед глухой дверью в стене, напоминавшей монастырскую. В ней было окошко, тоже глухое. Вадим постучал условным, довольно сложным стуком. Послышались шаги, окошко приоткрылось, последовало несколько слов по-итальянски и обмен. Несколько евро, впихнутых Вадиму Наташей, на бутылку красного вина, кажется, Омберто. В тот вечер Вадим немного разговорился, и я узнала, что он искусствовед и тальянист, зарабатывающий редко перепадающими переводами и пишущий о Венеции статьи, которые не доходят до печати. Он согласился дать мне 1 новую почитать. Я читала ее ранним утром, сидя на пороге его странного жилья, нищего по-венециански, с видом на остров Джудека. После чтения мне показалось, что автор статьи обречен. Статья была ученая, высокомерно сухая, рассчитанная на профессионалов, которые ревнивы, все сами пишут и состязаются в высокомерии. Экскурсии Вадим принципиально не водил, но в последнее утро пошел с нами погулять по Венеции и показать кое-что любимое. Я ничего не запомнила, просто наслаждалась завораживающими названиями: «Санта Мария Глориоза дей Фрари», «Кампо Санта Маргарита». Когда нам пришло время уезжать, Вадим сказал, что проводит нас до Вапоретто. Перед уходом он переоделся в тот самый сливочный салоп-мантель, который висел на стене. Мы 3, опять галопом, понеслись к причалу, который выбрал для нас Вадим. Непременно у базилики Санта Мария делла Салюта. Пройдя по короткому трапу на катер, мы обернулись. Вадим стоял на фоне пепельной прелести базилики в своем мантеле, застегнутом на перламутровой пуговице, и махал нам кружевным белым платком. И мы тоже долго и весело махали ему, пока он не скрылся из вида. В Америке до сих пор существует такой атавизм, как «роуд-шоу», буквально придорожное представление. Формально так называются группы людей, разъезжающих по городам и весям с развлечениями для местных жителей или ради рекламы. Одно из самых популярных таких шоу, которое даже часто показывают по телевидению, называется «Антикварное роуд-шоу». В таком-то месте в такое-то время по договоренности с властями штата собираются десятки искусствоведов, специалистов в разных областях – в живописи, скульптуре, прикладном искусстве всех видов, включая вышивки и кукол. Приезжают специалисты по старинному оружию, а также букинисты и знатоки старинных документов. К ним выстраивается очередь местных жителей с находками, обнаруженными на чердаках, в кладовках, в бабушкиных сундуках и дедушкиных сараях. И на глазах у изумленных владельцев выясняется, что принесенный фермером ветхий листок с рукописным текстом, датированным февралем 1865 года, пропуск через армейские посты за подписью генерала Уильяма Текумеша Шермана. А старомодная рама, принесенная по настоянию матери молодой банковской служащей, редкое произведение известного австрийского краснодеревщика середины XIX века в стиле с загадочным названием «Бидермайер». В конце каждого осмотра специалисты называют нынешнюю рыночную цену вещи. Молодая обладательница рамы не может осознать, что рухлядь, из-за которой она ссорилась с матерью и грозилась выбросить на помойку, оценивается знатоками в 6 тысяч долларов. А обладатель пропуска, подписанного Шерманом, категорически отказывается от своих тысяч, чтобы повесить бесценный для него документ у себя над столом и начать семейное историческое расследование. Поглядывая иногда по телевизору на эти придорожные шоу, я каждый раз замечаю, как старинные вещи будят человеческую память и вызывают взволнованный интерес. Потому что эти вещи – следы, по которым люди восстанавливают историю. Одни семьи, другие страны, третьи – историю человечества.
Марина Ефимова. «Блошиный рынок». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.